Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 212-я встреча у нас с вами. Мы в Евангелии от Луки, 20 глава. Это глава, в которой нарастают противоречия. Это глава, в которой люди показывают с большей силой, чем ранее, свое подлинное лицо. Помните, в предыдущей передаче мы с вами говорили о том, что те, кто должны были бы больше всего учиться у Христа, больше всего ему противостоят. Почему? На этот вопрос отвечает самое начало 20 главы. Первый стих. «В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами», то есть к нему приходят все ведущие богословы того времени. Мы говорили о том, что Иисус входил в Иерусалим несколько раз, он, скорее всего, ночевал за пределами Иерусалима, и вот входит в город для того, чтобы учить. И к нему приходят с вопросом, второй стих, и сказали ему: «Скажи нам, какую властью ты это делаешь? Или кто дал тебе власть сию?» Вот все, что ты совершаешь, это очищение храма, это твое учение, тот факт, что люди вокруг тебя собираются, оно все какой властью? Почему это все так? Тут есть смысл поговорить о вопросах, которые люди зачастую задают. Те, кто приходит к Иисусу, задают ему вопрос, но не для того, чтобы получить ответ. Они задают вопрос для того, чтобы уловить Иисуса Христа. Одна из замечательных способностей, которую мы видим во Христе, и которую мы, кстати говоря, получаем во Христе, когда Христос живет в нас, заключается в том, что Он дает нам умение распознавать смысл вопросов. Зачастую, когда человек задает вопрос, он имеет в виду не совсем то, о чем спрашивает. Вот и в данном случае, говоря о том, какую властью ты это делаешь, они на самом деле хотели бы сказать: перестань, не делай этого. Они не могут сказать напрямую, поэтому задают вопрос. Более того, если он ответит: я это делаю властью Божью, его можно будет обвинить в богохульстве, то есть он ставит себя на уровень Бога. Если властью человеческую, то его можно обвинить в самозванстве, потому что из людей никто ему такой власти не давал. Иисус делает это властью Бога-человека. Но вместо того, чтобы говорить им так, он переводит стрелки, он отвечает вопросом на вопрос, он целится своим вопросом в самое уязвимое место, в самую уязвимую точку в их такой мнимой религиозности. Третий стих. Он сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Они же, рассуждая между собою, говорили: «Если скажем с небес, то скажет: почему же вы не поверили ему? Если скажем от человеков, весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк». И отвечали: «Не знаем откуда». Кстати, они, конечно, имели свое мнение по этому поводу. Они просто уже исходят не из концепции истины, а из концепции целесообразности. Взвесив за и против, они решают, что свое мнение по этому поводу сейчас высказывать нецелесообразно. Иисус как будто отказывается отвечать на их вопрос. Я говорю «как будто», потому что следующая притча — это на самом деле ответ на вопрос. Восьмой стих. Иисус сказал им: «И я не скажу вам, какую властью это делаю». И вот тогда он рассказывает притчу о винограднике и виноградарях. Мы с вами уже обсуждали эту притчу в Евангелии от Матфея. Мы говорили, ссылаясь в частности на пророка Исаию, что виноградник — это Израиль. Израиль — виноградник Господень. Виноградари эти нанятые служители, нанятые работники, это, собственно, и есть те фарисеи, саддукеи, книжники, священники. А хозяин виноградника — это Бог-Отец. И вот начинается вся эта история, 9 стих. «И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного. Может быть, увидев его, постыдятся? Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: это наследник, пойдем убьем его, и наследство его будет наше. И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: да не будет. Но он, взглянув на них, сказал: что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. Мы с вами уже обсуждали эту притчу, поэтому обращу внимание на некоторые вещи, о которых мы еще не говорили. Слушатели были в шоке, они были весьма раздражены. Марк описывает, почему, потому что о них сказал он притчу. Но тут есть еще пара моментов. Во-первых, это притча с пророчеством. Эта притча пророчествует о двух вещах. И то, как сына, то есть Христа, отвергнут виноградари. Фактически Иисус говорит им о том, что они собираются сделать. Он говорит им о том, что у них в голове. Он объясняет природу их вопроса, который мы видели в самом начале этой главы. И, во-вторых, эта притча указывает на то, каким камнем станет Иисус, Мессия. Этот камень может стать основанием, и он в основании церкви. Это краеугольный камень, но камень этот будет также преткновением, об него действительно многие приткнутся. И этот же камень может стать также погибелью. Либо человек опирается на этот камень, либо камень этот падает на человека. Это опять-таки вопрос жизни и смерти. Интересно, что схватить Иисуса они не могли. Мы читаем, они боялись народа. По этой же причине, кстати, несколькими стихами выше, они не могли искренне ответить на вопрос Иисуса Христа о крещении Иоанна Крестителя. От кого оно, от Бога или от людей? Они боялись народа. Эти люди боятся народа больше, чем Бога. Это популизм. Популизм есть и сейчас. Никуда он не делся. Проявляется и в церкви тоже. И это, кстати, еще одно наблюдение, которое я хотел бы сделать сегодня. Многие современные церкви, отворачиваясь от Бога, начинают задаваться вопросами, что понравится людям и что людям не понравится. Проповеди выбираются, исходя из того, что пойдет и что не пойдет, что будут слушать и что не будут слушать. Темы выбираются, исходя из того, будут после этого жертвовать или не будут жертвовать. Но если Бог сказал, если Бог хочет до нас что-то донести, не наше дело решать, понравится это кому-то или нет. Противоречие между Иисусом и слушателями той притчи заключалась в том, что они стали системой. Эта система решала, как ей жить. Эта система решала, что нравится, что не нравится. Что хорошо, что плохо. Иисус не вписывается в эту систему. Система думала, что погубит его. После смерти Иисуса казалось, что это и произошло. Но после воскресения все буквально сотряслось от этой новой реальности. Иисус приходит в Иерусалим. И если вот в этом странном городе Иерихоне, о котором мы читали в 19 главе, этот начальник грешников, коротышка Закхей, имя которого значит «чистый», если он готов был принять Иисуса, то иерусалимская элита готова его распять. Если Закхей не стеснялся сказать все, что есть, и он покаялся, и он обратился к Богу, то иерусалимская элита в этот момент пока еще не распинает Иисуса только потому, что пока еще боится народа. А когда народ встанет на другую позицию, бояться они уже не будут. 20 стих. И, наблюдая за ним, опять-таки они шпионят, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. Иными словами, римлянам его хотели предать. И вот эти уловители ставят перед ним политически опасный вопрос. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божию учишь». Это все лукавство, конечно. И автор этого Евангелия, евангелист Лука, говорит нам об этом, сообщает нам об этом. 22 стих. «Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Подумайте о каком-либо политически опасном вопросе нашего времени. Вопросе, по которому у разных людей разные мнения. Но какое бы мнение вы ни высказали, кто-то обязательно будет недоволен. Вот это был примерно такой вопрос. Они шпионят, они пытаются его уловить. Естественно, он все понимает. 23 стих. Он же, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете?» Обратите, пожалуйста, внимание на этот короткий ответ, короткую реплику в начале ответа. Прежде чем говорить о вопросе, Иисус говорит по существу. Это вот то, о чем мы с вами тут уже рассуждали как-то. Да, вопросы бывают разные. И важно не только услышать, что человек спрашивает, но объяснить также, почему он об этом спрашивает, почему для него это важно. В данном случае, прежде чем говорить о сути вопроса, с формальной точки зрения, Иисус говорит о реальной сути. «Вы меня искушаете. Зачем вы это делаете?» Но дальше он отвечает на вопрос. 24 стих. Говорит: «Покажите мне динарий». Я предполагаю, что у него не было динария. Он был беден по человеческим меркам. И даже когда нужно было заплатить подать, заплатить налог, вы помните, что сделал Иисус? Как они заплатили этот налог? Правильно, они поймали рыбу и нашли в рыбе эти деньги. А в этот момент он говорит: «Покажите динарий». Ему приносят эту римскую монету. Иисус спрашивает: «Чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесарево». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». И не могли уловить его в слове перед народом. И, удивившись ответу его, замолчали. Иисус на самом деле говорит очень простую вещь. Если вам не нравятся эти деньги, если вы считаете, что эти деньги с изображением чужого императора — это зло, великолепно. Не нравится вам кесарево? Отдавайте это обратно кесарю. Если вы такие сторонники иудейской независимости, что ж вы держитесь за эти римские деньги? Как вы хотите говорить тут о независимости, если при этом богатство стремитесь хранить в римских деньгах? Отдавайте это кесарю. С другой стороны, если вы такие любители Рима, тем более отдавайте это кесарю. Но у Бога есть на вас виды, и никакой Рим не может быть более значимым, чем сам Бог. Иисус отвечает на вопрос так, что противоречить ему совершенно невозможно.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Двадцать седьмой и следующие стихи. Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его. Ну и дальше эта замечательная история про некую женщину и семь братьев. Эта женщина была женой старшего из братьев, он умер, и она должна была стать по закону Моисееву женой следующего. Да, кстати, действительно такое было в законе. Совершенно четко цитируется здесь закон Моисеев. Я знаю один случай, когда этот закон был выполнен. Об этом говорится, между прочим, в книге «Руфь». Но каким образом пытаются использовать это саддукеи? Да, кстати говоря, в Ветхом Завете можно найти этот закон в книге Второзакония, 25 глава, 5 и 6 стихи. Саддукеи конструируют ситуацию, которой на самом деле не может быть. Семь братьев, одна женщина, которая по очереди является женой каждого из них. Что будет, говорят они, в воскресении, когда все воскреснут? Но саддукеи не верят в воскресение. Они пытаются доказать нелепость самой концепции воскресения, выстроив для этого абсолютно нелепую ситуацию. Мы уже говорили подробно о фарисеях, говорили даже об иродианах, о саддукеях мы не говорили. Я думаю, пришло время. Слово «саддукей» происходит от еврейского слова «садок», что означает «праведный». Саддукеи действительно были группой людей, которые считали себя праведными. Появилась эта группа внутри иудаизма около 300 года до Рождества Христова. Это время, когда иудеи собирались в синагогах, на местах, для того, чтобы изучать Писание. Саддукеи, как и фарисеи, начинали хорошо. Это были люди, которые были привержены праведности. Но ко временам Иисуса Христа произошло несколько событий. Во-первых, саддукеи ушли в формальное толкование Священного Писания. Были совершенно конкретные формальные правила, которые должны были быть исполнены. Кстати, не случайно именно саддукеи чаще всего становились книжниками, специалистами по Ветхому Завету, а точнее по Торе. Они думали, что знают в книгах все. Но, зная букву, они теряют дух Божьего закона. Именно на это им укажет Иисус. Я вернусь к библейскому тексту, 34 стих 20 главы Евангелия от Луки. Иисус сказал им в ответ: «Чадо века сего женится и выходит замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых и не женится, и не замуж выходит, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». Он показывает им суть их ошибки. Интересно, что в других Евангелиях он обличает их в том, что они не знают Писания и не знают силы Божьей. Иисус аргументирует с ними из той части Писания, которое им известно, которое они принимают. Принимали они из всего Ветхого Завета только Пятикнижие. Собственно, по Пятикнижию Иисус им и показывает, что Бог живой, что мертвые в Господе на самом деле живы. Именно на основе Пятикнижия Иисус аргументирует для них воскресение и саму реальность воскресения. Знаете, с одной стороны, я обеими руками за четкие, продуманные богословские позиции. Нам нужны сегодня такие позиции. Без подобных позиций мы с вами окажемся в вакууме. Есть люди, которые говорят: да не важно, во что верить. Главное, чтобы просто верить. Священное Писание не поддерживает такую позицию. Важно и очень важно, во что мы верим. Важно уметь объяснить эту веру. Но при этом вера должна оставаться живой и не сводиться только к каким-то постулатам, богословским утверждениям. Интересно вот еще что. Иисус говорит, что мы будем подобны ангелам, или мы будем как ангелы. Я, кстати, очень рад, что мы не станем ангелами. Иногда приходится слышать красивые, но совершенно не библейские рассуждения. Об умершем человеке говорят, например, что его душа возносится на небеса и там летает как ангел. Ничего подобного в Библии нет. Не путайте поэзию, особенно романтическую поэзию, и библейские тексты. Наша вера не может строиться на романтической поэзии или на сладких картинках, даже если нам очень нравится то, что там сказано. Напротив, наша вера строится на Божьем Слове. Даже если, а по плоти это бывает, это возможно, даже если нам совершенно не нравится то, что там говорится. Мы знаем, что плоть духу противится. И люди зачастую пытаются создать что-то такое, создать какое-то слово, которое им понравится. Иисус говорит: нет, этого не будет. Сегодня немало людей, которые хорошо знают Священное Писание, но при этом на самом деле не знают Божьей силы, да и само их понимание Библии оказывается ограниченным. Мне довелось встречать людей, которые замечательно цитируют Библию на греческом, на еврейском, на арамейском языках, в современном переводе и даже нескольких переводах на самые разные языки, не говоря уже о русском языке. Но это знание не дает им знания Бога. Они воспринимают Библию как древний источник, как документ, который надо изучать. И они не видят за этими словами, за этой книгой, Бога, который достоин поклонения. Это очень важная история про саддукеев. Саддукеев хватает и сегодня. Обратите также внимание на то, что в то время, во времена Иисуса Христа, именно саддукеи были самыми богатыми, самыми обеспеченными, самыми религиозными людьми. Фарисейство было народной группировкой. Саддукеи же – группировкой власти. Но ни народность, ни власть ровно ни на что не способны без Иисуса Христа. 39 стих. На это некоторые из книжников сказали: «Учитель, ты хорошо сказал», и уже не смели спрашивать его ни о чем. То есть они поняли, что пресс-конференция кончилась. Я думаю, что до них дошла еще одна важная мысль. Они поняли, что Иисус может раскусить любой их вопрос. Знаете, как бывает, ты что-то говоришь и надеешься, что услышат ровно то, что ты хочешь, чтобы услышали. А человек, с которым ты говоришь, слышит то, что действительно было в твоих словах, Но ты не хотел, чтобы это поняли. У меня недавно была ситуация. Я пытался объяснить одному человеку, почему я не смогу с ним встретиться и переговорить, обсудить один важный для него вопрос. Разумеется, я придумал кучу разных благочестиво звучащих оправданий. Выслушав все это, мой собеседник посмотрел на меня и говорит: «Если ты не хочешь со мной разговаривать, просто так и скажи, не надо терять время». И знаете что? Он был прав. Вот до боли, но абсолютно искренне прав. А дальше Иисус задает вопрос. И он цитирует 109-й псалом, это самое начало 109-го псалма. Иисус спрашивает так, 41 стих. «Как говорят, что Христос есть сын Давидов, а сам Давид говорит в книге псалмов: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“. Итак, Давид Господом называет его. Как же он сын ему? И когда слышал весь народ, он сказал ученикам своим: „Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение“». Иисус задает им вопрос о законе. Уж в чем, но в законе они должны разбираться. Почему говорится, что Мессия – сын Давида, а при этом сам Давид называет Мессию Господом? Как отец может назвать сына Господом? Что-то здесь не то. Кто для вас Мессия? Человек, который выполнит все ваши пожелания? Или Бог, ставший человеком для того, чтобы взять на себя ваш грех? Лидеры религии того времени не считали себя грешными, а поэтому и мысль о Мессии казалась им вредной. А вы? Понимаете ли вы, что другого выхода, кроме того, который дает Мессия, просто не существует? Продолжим нашу беседу в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.